Мистер Уэллер, человек тучный, бросился сразу в толпу в отчаянной надежде пробиться в каком-нибудь удобном месте. Успех не вполне оправдал его ожидания, ибо шляпа, которую он забыл снять, была нахлобучена ему на глаза каким-то субъектом, на чью ногу он наступил довольно тяжело. По-видимому, этот индивид немедленно раскаялся в своей горячности, ибо, пробормотав какие-то невнятные слова, выражающие изумление, он увлек старика в вестибюль и после энергичной борьбы стащил с него нахлобученную шляпу.
«Сэмвелл!» — воскликнул мистер Уэллер, когда получил возможность лицезреть своего спасителя.
Сэм кивнул головой.
«Ты почтительный и любящий сынок, что и говорить!» — заметил мистер Уэллер. «Нахлобучивай шапку старику-отцу!»
«Ну как я мог знать, что это вы?» — возразил сын. «Или вы думаете, что я должен был угадать, кто вы такой по тяжести вашей ноги?»
«Пожалуй, это верно, Сэмми», — отвечал мистер Уэллер, тотчас же смягчившись. «Но что ты тут делаешь? Твой хозяин ничего тут не добьется, Сэмми. Они не вынесут такого, вредика. И ни за что и не вынесут, Сэмми».
И мистер Уэллер с торжественной миной законоведа покачал головой.
«Ну и вздорный старик», — воскликнул Сэм. «Вечно толкует о вредиках и алиби во всякой всячине. Кто вам говорил о... вредике?»
Мистер Уэллер ни слова не ответил, но еще раз покачал головой с весьма удрученным видом.
«Да бросьте вы трясти башкой, если не хотите, чтобы пружины лопнули», — нетерпеливо сказал Сэм. «Ведите себя благоразумно. Вчера вечером я таскался к маркизу Гренби, разыскивая вас».
«А маркизу Гренби видал, Сэмми?»
— со вздохом осведомился мистер Уэллер.
«Видал», — отвечал Сэм.
«Как поживает милое создание?»
«Подозрительно», — сказал Сэм. «Мне кажется, она помаленьку себя разрушает, злоупотребляет этим вот ананасным ромом и подобными сильнодействующими лекарствами».
«Ты это всерьез говоришь, Сэмми?»
— глубокомысленно осведомился старший.
«О да, всерьез», — отвечал младший.
Мистер Уэллер схватил сына за руку, пожал ее и выпустил. При этом физиономия его выражала не уныние или опасение, а скорее сладкую робкую надежду. Луч примиренности и даже довольства осветил его лицо, когда он медленно проговорил.
«Я не совсем уверен, Сэмми. Я не говорю, что окончательно убедился. Ну, как, придется разочаровываться. Но мне кажется, мой мальчик, мне кажется, что у пастыря печень не в порядке».
«Разве у него скверный вид?» — полюбопытствовал Сэм.
«Он на редкость бледен», — отвечал отец. «Вот только нос стал краснее. Аппетит у него неважный, а ром сосет здорово».
Казалось, воспоминание о роме вторглось в голову мистера Уэллера, когда он произнес эти слова, ибо он стал мрачен и задумчив, но очень быстро оправился, о чем свидетельствовала целая азбука подмигиваний, которыми он имел обыкновение услаждать себя, когда бывал особенно доволен.
«Ну, а теперь поговорим о моем деле», — начал Сэм. «Навострите уши и молчите до тех пор, пока я не закончу».
После такого краткого предисловия Сэм передал по возможности сжато последний знаменательный разговор с мистером Пиквиком.
«Остался там один, бедняга», — воскликнул старший мистер Уэллер. «И никто за него не заступится, Сэмвелл. Эдак не годится».
«Конечно, не годится», — согласился Сэм. «Эд знал раньше, чем пришел сюда».
«Да ведь они его живьем съедят, Сэмми!» — возопил мистер Уэллер.
Сэм кивнул в знак того, что разделяет эту точку зрения.
«Он вошел туда совсем сырой, Сэмми», — сказал мистер Уэллер, выражаясь метафорически. «А там его так поджарит, что самые близкие друзья не узнают. Жареный голубь — ничто по сравнению с этим, Сэмми!»
Сэм Уэллер еще раз кивнул.
«Это не должно быть, Сэмвелл!»
— торжественно сказал мистер Уэллер.
«Этого не будет», — сказал Сэм.
«Разумеется!»
— подтвердил мистер Уэллер. «Ну, ладно», — сказал Сэм. «Напророчествовали вы очень хорошо, совсем как красноносый Никсон в шестипенцевых книжках с его портретом».
«А кто он такой, Сэмми?» — полюбопытствовал мистер Уэллер.
«Ой, не все ли вам равно?» — отрезал Сэм. «Хватит с вас того, что он не был кучером».
«Я знал одного конюха с такой фамилией», — задумчиво сказал мистер Уэллер.
«Не тот», — возразил Сэм. «Мой джентльмен был пророк».
«Какой пророк?» — осведомился мистер Уэллер, строго взглянув на сына.
«Человек, который предсказывает, что случится», — объяснил Сэм.
«Хотел бы я с ним познакомиться, Сэмми», — сказал мистер Уэллер. «Может быть, он бросил бы луч света на ту самую болезнь, о которой мы только что говорили. Ну, что поделать? А если он умер и никому не передал своей лавочки, стал бы толковать не о чем. Продолжай, Сэмми», —
со вздохом добавил мистер Уэллер. «Так вот, вы тут пророчествовали, что случится с хозяином, если он там останется», — продолжал Сэм. «Не придумаете ли вы какого-нибудь этакого подходящего способа о нем позаботиться?»
«Нет, не придумаю, Сэмми», —
с глубокомысленным видом ответил мистер Уэллер. «Так-таки ни единого способа», — осведомился Сэм.
«Ни единого», — отвечал мистер Уэллер. «Вот разве...»
И луч прозрения осветил его физиономию, когда он понизил голос до шепота и приложил губы к уху сына.
«Вот разве вынести его в складной кровать потихоньку от тюремщиков, Сэмми, или нарядить старухой под зеленой вуалью?»
Сэм Уэллер неожиданно принял с презрением эти оба предложения и повторил свой вопрос.
«Нет, — сказал старый джентльмен, — если он не хочет, чтобы ты там остался, я никакого выхода не вижу. Нет проезда, Сэмми, нет проезда!»
«Ну так я вам скажу, как проехать, — объявил Сэм. — Я вас попрошу судить мне 25 фунтов».
«А какой от этого будет прок?
— полюбопытствовал мистер Уэллер. «Что будет, то будет, — отозвался Сэм. — Может быть, вы их потребуете обратно через 5 минут? Может быть, я скажу, что не хочу отдавать и выргаюсь. Не придет ли вам в голову арестовать родного сына из-за этих вот денег и отправить его во Флит? А? Что скажете, бессердечный бродяга?» После ответа Сэма отец и сын обменялись полным телеграфическим кодом кивков и знаков, а затем старший мистер Уэллер сел на каменную ступеньку и принялся хохотать так, что побагровел. «Ты что за старая образина?» — воскликнул Сэм, возмущенный такой потерей времени. «Ну ради чего вы сидите здесь и превращаете свою физиономию в дверной молоток, когда впереди столько дела? Где у вас деньги?»
«Под козлами, Сэмми, под козлами!» —
отвечал мистер Уэллер, расправляя морщины.
«Подержи мою шляпу, Сэмми!»
Освободившись от этого времени, мистер Уэллер резко вывернул туловище на одну сторону и, ловко изогнувшись, ухитрился запустить правую руку в чрезвычайно вместительный карман, откуда после долгих усилий и пыхтения извлек бумажник и ноктово, перетянутый широким ремешком. Из этого хранилища он вытащил пару ремешков для кнута, 3-4 пряжки, мешочек с образчиками овса и, наконец, небольшую пачку очень грязных банковых билетов, из которой отсчитал требуемую сумму и вручил ее Сэму.
«А теперь, Сэмми, —
сказал старый джентльмен, когда ремешки, пряжки и образчики снова были спрятаны и бумажник опущен в недра того же кармана,
— «а теперь, Сэмми, я тут знаю одного джентльмена, который обделает для нас это дело в 1 секунду. Блюститель закон, Сэмми, а мозги у него как у лягушки, разбросаны по всему телу до самых кончиков пальцев. Друг лорд-канцлера, Сэмюэл, так что стоит ему только сказать, что он хочет, и тот посадит тебя под замок на всю жизнь».
«Ну, не-не-не, это ничего не нужно», — сказал Сэм.
«Чего не нужно?» — осведомился мистер Уэллер.
«Ничего такого против Конституции», — отрезал Сэм. «После перпетум мобиле хабис корпус — самая расчудесная выдумка. Я частенько читал об этом в газетах».
«Да, какое же она имеет отношение к делу?» — спросил мистер Уэллер.
«А такое, — сказал Сэм, — что я буду стоять горой за это изобретение и, соответственно, поступать. Нечего там шептать лорд-канцлеру, мне это не нравится. А вдруг это повредит делу, когда нужно будет выйти из тюрьмы?» Уступив по этому пункту желаниям своего сына, мистер Уэллер тотчас же отыскал высокоученого Соломона Пелла и сообщил ему о своем намерении немедленно получить приказ о взыскании 25 фунтов и судебных издержек с тем, чтобы приказ был направлен против личности некоего Сэмюэля Уэллера. Связанные с этим расходы выплачиваются Соломону Пеллу авансом. Поверенный был в прекраснейшем расположении духа, ибо попавший в беду поставщик лошадей был освобожден от ответственности по приговору суда. Он весьма одобрил привязанность Сэма к своему хозяину, заявил, что она очень напоминает ему его собственное чувство преданности к его другу-канцлеру, и немедленно повел старшего мистера Уэллера в Темпль скрепить присягой показания о долге, которое мальчик с помощью синего мешка написал тут же на месте.